Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! По страницам Библии 787-я встреча у нас с вами сегодня. И мы с вами возвращаемся к книге пророка Исаии, 14 глава. Мы читали с вами о суде над Вавилоном, и мы остановились на очень важном моменте. Мы говорили о том, что Вавилон, по сути, является проявлением сатанинской деятельности. Мы говорили о том, что Вавилон является проявлением зла, то есть мы с вами видели в связи с Вавилоном разговор о происхождении зла. Мы с вами видели о том корне, мы говорили о том корне, который стоит за злом. Мы с вами видели подстрекателя зла, мы с вами видели и подстрекателя к греху. Иногда спрашивают о том, что же это такое, как это произошло, как произошло грехопадение Адама и Евы. На самом деле началось, конечно, все не с Адама и Евы, началось все с грехопадения сатаны. И, как я уже говорил в прошлый раз, грехопадение сатаны началось не с того, что он, не знаю, напился или с кем-нибудь подрался, или что-то украл. Его падение описывается одним словом, и это слово «гордыня». Что такое грех? Это все, что не дотягивает до Божьего мерила праведности, это все, что не дотягивает до Божьей планки. И, как мы с вами в прошлый раз тоже говорили, грех – это все, что не дотягивает до Божьей воли, не соответствует Божьей воле. Сатана был создан как ангел света. Он был создан совершенным. Однако у него была свобода воли. Он мог выбирать. Он выбрал то, что он хотел выбрать. Он поставил свою волю не только против Божьей воли, но и выше Божьей воли. Мы с вами видели 5 движений воли Люцифера. Мы читали о них в стихах с 13 по 15. И обратите, пожалуйста, внимание, что везде здесь единственное число, первое лицо. «Взойду на небо выше звезд Божиих, вознесу престол мой и сяду на горе в сонме богов на краю севера. Взойду на высоты облачные, буду подобен Всевышнему». Вот это движение его воли. Это то, что он захотел сделать. Он захотел быть как Бог. И он хотел в самом буквальном смысле стать Богом. Обратите, пожалуйста, внимание на то, что в 3 главе книги «Бытие» именно этот мотив присутствует в искушении, когда змей искушает Еву, он говорит «будете как боги». Но этой серии у меня самого не получилось, я вам это преткновение устрою. Кстати, это преткновение продолжается до сих пор. Всякий человек, который противопоставляет свою волю Божьей воле, на практике идет против Бога. Сегодня немало таких людей, которые противопоставляют себя Богу. Они пытаются стать подобными Богу. И вот когда мы с вами читаем о том, что все мы, как овцы, заблудились, мы бродили каждый своим путем, тут совершенно конкретная история, как именно мы заблудились. Мы ушли от Божьей воли. Мы стали жить по-человечески. Понимаете, можно жить по-божески, а можно по-человечески. Иногда в нашем мире фраза «по-человечески» воспринимается как нечто положительное. Да рассуди ты по-человечески. И когда речь идет о разных людях, когда речь идет о том, что одни люди ведут себя лучше, другие хуже, возможно, это и есть мерило. Но если сравнить 2 подхода, один по-божески, другой по-человечески, то фраза рассуди по-человечески, никаким мерилом не оказывается. Помните, пожалуйста, что мы с вами живем в Божьей вселенной, мы с вами многим обязаны Богу, а однако в нас нет желания слушаться Бога. Это не свойственно человеку подчинять себя Богу. Мы даже не думаем порою о том, сколько мы ему обязаны. Вы платите вашей компании, которая обеспечивает, допустим, подогрев или обогрев вашего дома. Вы платите за топливо, вы платите за газ, вы платите за электричество, за энергию, за воду платите. А Богу вы платите за воду, а Богу вы платите за тепло. Ни один из нас этого не делает. Однако есть также и нечто еще, и нечто более важное. Бог хочет от нас послушания, причем послушания добровольного. И мы не можем этого сделать. Мы не можем быть послушными Богу. Для того, чтобы мы были послушными Богу, Христос должен был прийти на землю. Нужно, чтобы Христос жил в нас. И суд над сатаною действительно страшен. Это суд над тем, кто с самого начала решил жить по-своему. 15 стих. «Но ты низвержен в ад, в глубины преисподней». Ад никогда не был предназначен для людей. Люди попадают в ад по ассоциации. Ну вот, если я не хочу быть с Богом, то я буду с сатаной. Ад – это место для сатаны. Попадание в ад для людей – это совершенно сверхъестественно в Божьем плане. Кстати, Иисус видел сатану, который падал с небес. Мы с вами читали об этом уже в Евангелии от Луки, 9 глава. И в Откровении мы также видим, Откровение Иоанна Богослова, мы также видим низвержение или ниспровержение сатаны. У Бога есть великий замысел для каждого из нас. Да, сатана будет низвергнут. Кстати, один молодой христианин мне сказал как-то: «Ну жалко же сатану! Ну почему бы ему не покаяться?» Если бы сатана покаялся, Бог бы его принял. Но мы знаем из Священного Писания, что сатана не покается. И, кстати, по поводу жалости в данном случае, это Божий замысел, и наше дело принять его. И дальше мы с вами читаем о суде, и мы снова приходим к тому и мнению, и к той мысли, что Вавилон по факту был империей сатаны. Вот перчатка и рука. Да, у перчатки, у самой по себе, нет формы. Форму ей придает рука, которая в этой перчатке находится. Если хотите, Вавилон как перчатка, а форму ей придает тот, кто будет осужден на ад. 22 стих. «И восстану на них, — говорит Господь Саваоф, — и истреблю имя Вавилона и весь остаток, и сына, и внука, — говорит Господь». Вот такое осуждение на три поколения вперед. 23 стих. «И сделаю его владением ежей и болотом, и вымету его метлою истребительную, — говорит Господь Саваоф». Тут интересная история. Земля — это Божье место. Земля — это его, если хотите, подножие ног. Там, где подножие ног, можно сделать уборку. И вот контекст здесь замечателен. Он фактически говорит о том, что он сделает на этой земле уборку. И, среди прочего, во время этой уборки он выметит Вавилон. Развалины Вавилона находятся за несколько сотен километров к югу от Багдада. Они так и остаются, и так и останутся развалинами. Этот город так и не будет восстановлен именно в том своем первоначальном смысле. Однако он будет восстановлен как сила, противостоящая и противодействующая Богу. Но и над этой силой будет одержана Божья победа. 24 стих. «С клятвою, говорит Господь Саваоф, как я помыслил, так и будет. как я определил, так и состоится, чтобы сокрушить Ассура в земле моей и растоптать его на горах моих, и спадет с них ярмо его, и снимется бремя его с рамен их». Тут уже новая история. Мы читали про Вавилон, теперь мы читаем про ассирийцев, читаем про Северное царство. Это именно те ассирийцы, которые все время захватят Северное царство Израиля, но им также придет конец. Я напомню мысли, которые у нас с вами уже звучала. Те люди, те страны, которые оказываются порой инструментами в Божьих руках для того, чтобы судить Израиль. Эти люди, эти страны, эти народы будут судимы самим Богом. Кстати, это остается и сегодня. Неправедный человек или группа людей может быть инструментом в Божьих руках, даже для того, чтобы как-то действовать в жизни христиан. Однако это не значит, что самим фактом, вот этим фактом, что они оказались в руках Божьих, это не значит, что вот по этой причине они смогут избежать Божьего суда. А теперь идем дальше и продолжаем вот эту последовательность судов, пророчеств. Помните, мы с вами неоднократно уже говорили, и некоторые из вас даже писали, зачем вы так часто повторяете? Ну, вот чтобы запомнили. Для этого повторяю. Так вот, 28 стих. «В год смерти царя Ахаза», мы неоднократно говорили, что это неправедный царь, и смерть Ахаза для многих стала поводом для праздника. Но Божьи суды, Божие действия продолжаются. «В год смерти царя Ахаза было такое пророческое слово. Не радуйся, земля филистимская, что сокрушен жезл, который поражал тебя, ибо из корня змеиного выйдет аспид, и плодом его будет летучий дракон». Вы помните, что израильтяне, Южное царство, жили в земле, которую иногда называли филистимской, то есть это земля филистимлян. Сейчас мы поговорим об этом, а пока скажу, что все-таки они боялись Ахаза. И не только израильтяне были рады избавиться от Ахаза, также и филистимляне были рады от него избавиться. И Бог говорит, нет, эта радость неуместна. Эта радость, даже если она есть, будет кратковременной. Кстати, потом ведь у израильтян был благочестивый царь. Сразу после Ахаза был благочестивый царь, и будут, ну, по крайней мере, два благочестивых царя еще в истории народа, но будут и очень плохие цари. Важно, однако, было понять, что правление человека или смена правителя не принесет серьезных духовных перемен. Нам кажется, что если поменять политиков, то все будет по-другому. На самом же деле, в результате все остается так же. И прежде чем придут благословения царства, будет суровый Божий суд. Даже если мы говорим о последних временах, придет Антихрист, будет период великой скорби.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
А теперь про страну филистимлян. Кстати, не случайно римляне, желая искоренить всякое упоминание Израиля, Иудеи, стали называть эту страну Палестиной, в буквальном смысле страной филистимлян. Откуда появились филистимляне, что это за люди такие? С одной стороны, мы знаем, что они жили в этой земле, в Ханаане, до того, как туда пришли израильтяне в книге Иисуса Навина. С другой стороны, во времена Авраама ни о каких филистимлянах еще не говорится. Вероятно, филистимляне пришли в эту землю в то время, когда израильтяне 400 лет находились в Египте. И вот у Исаии мы слышим и читаем о суде, который провозглашался на филистимлян. Кстати, не только здесь. Мы еще дойдем с вами до книг Сафонии и Захарии. Мы с вами тоже будем читать там о конкретных пророчествах против филистимской страны. Так вот, там были очень важные приморские города. Это города Ашкелон и Ашдод. И именно о них были конкретные пророчества, которые совершенно полностью исполнились, которые были выполнены. И мы с вами тоже к этому еще подойдем. «И суд Божий весьма суров». 31 стих. «Рыдайте, ворота! Вой голосом, город! Распадешься ты! Вся земля филистимская! Ибо от севера дым идет, и нет отсталого полчищах их». Знаете, кто это? Это ассирийцы. Да, ассирийцы будут истреблены, но до этого они окажутся судом для филистимской земли, для филистимского народа. Вот филистимляне радуются, что Израиль теперь не будет их судить. Но Божий суд не отступил. Они не должны радоваться. Им нечему радоваться, потому что придет народ с севера, придут ассирийцы, и суд Божий совершится. А дальше 15 глава – это суд Божий над Моавом. Это короткая глава. Кстати, Моаву посвящены три главы. И это может показаться странным. Но что такое для нас с вами Моав? Мы когда-нибудь слышали про Моав? Мы когда-нибудь замечали Моав? Хотя, наверное, слышали. Я думаю, те из вас, кто слушает и смотрит наши программы постоянно, кое-что сразу вспомнят. Да и просто те, кто читают Библию, например, те, кто читали книгу Руфь, наверное, кое-что вспомнят. Дело в том, что во времена Исаии и еще раньше, во времена Давида, эта земля была очень важной. Для Исаии Моав был куда важнее Вавилона. Вавилон – это город, который приобретет значение в будущем. Моав же – это город, который имел значение в прошлом. История этой земли восходит ко времени Лота. Я напомню, что Моав был сыном от кровосмешения между Лотом и его старшей дочерью. Помните эту страшную и, честно говоря, весьма противную историю, которая рассказана после повествования о гибели Содома и Гоморры? И вот этот незаконно рожденный сын стал прародителем целого народа моавитян. Между прочим, именно моавитский царь, как вы помните, наверное, нанял в свое время Ваала, чтобы тот проклял израильтян, когда те проходили через Моав. Об этом мы читали в книге «Чисел». Но с другой стороны, есть замечательная история про Руфь, моавитянку. Помните, она говорит, обращаясь к Наимине: «Твой народ будет моим народом, твой Бог моим Богом». Так что же получается? Получается, что в жилах Давида тоже текла кровь Моава. Каким образом? Да-да, именно так, через Руфь. Кстати, если вы перечитаете книги царств, вы увидите еще один интересный факт. А Давид какое-то время скрывался в Моаве, когда он бегал от Саула. Возможно, потому и скрывался, что у него там были хоть дальние, но все же родственники. А теперь вопрос. А где же моавитяне сегодня? Это люди, которые исчезли с лица земли. Характерная черта моавитян заключается в том, что они очень близки к Божьему народу, но все же не приобщились к нему. Они стоят так близко, как не стоял ни один другой народ. но все-таки решают жить по своей воле, а не по Божьей воле. Именно в этом плане Руфь оказывается замечательным исключением. Современные моавитяне – это уже, конечно, не народ, этого народа уже нет. Современные моавитяне – это люди, которые очень близки к тому, чтобы стать христианами. Они слышали Евангелие. Они, может быть, даже как-то реагировали на Евангелие. Они недалеко от Царства Божия, но не входят в Него. Слыша слова Спасителя «Недалеко ты от Царства Божия», они, как богатый юноша, просто отворачиваются и уходят. Интересно, что Моав – это территория современной Иордании. Даже географически она находится рядом с Израилем, но при этом в политическом плане враждует с Израилем. Современные моавитяне ходят в наши церкви. Апостол Павел говорит о том, что они имеют вид благочестия, но отрицают при этом самую суть благочестия. Мы с вами это увидим в ближайших главах. Мы увидим также этих людей в очень коротком послании. Это новозаветная книга «Послание Иуды». Мы обязательно до нее дойдем, Бог даст, в нашем изучении Священного Писания, но там говорится о конкретных людях. Я начну читать «Послание Иуды», 4 стих. «Ибо вкрались некоторые люди, издревле предназначенные к сему осуждению, нечестивые, обращающие благодать Бога нашего в повод к распутству и отвергающиеся единого владыки Бога и Господа нашего Иисуса Христа». И вот об этих людях Иуда и пишет свое послание. Они выдают себя за верующих, на самом деле таковыми не являются. Они напускают на себя вид благочестия, на самом же деле они не благочестивы. Они продолжают ворчать. Они постоянно и всем недовольны. И более того, это ворчание начинает распространяться по Божьей Церкви. Это ворчание распространяется как яд, как отрава. Моав был опасным соседом, он был опасным союзником. Израиль не мог назвать его союзником, потому что Мааву нельзя было доверять. И вот в этом контексте начинаем читать пророчество о Мааве. 15 глава. «Так ночью будет разорен Ар-Моав и уничтожен. Так ночью будет разорен Кир-Моав и уничтожен. Он восходит к Баиту и Дивону, восходит на высоты, чтобы плакать. Моав рыдает над Нево и Медевою. У всех их острижены головы, у всех обриты бороды». Перед нами перечисление городов Моава. Многие из этих городов мы сегодня даже не помним. Моав будет уничтожен, потому что придут ассирийцы. Они в самом буквальном смысле сотрут города Моава с лица земли. Не случайно мы не можем вспомнить, что это за города. Но есть во втором стихе интересная фраза. Он восходит к Баиту и Дивону. Кстати, один проповедник неправильно читал, и он ухитрился как-то сказать, он восходит к Баиту и Дивану. Он говорит, я не знаю, что такое Баит, но что такое восходить к Дивану, мне хорошо известно. Кстати, по поводу Баит кое-что можно сказать. Скорее всего, это храм, это даже не город. Это именно храм, это какое-то местное божество моавитян. И это божество их не спасает, это божество их не сохраняет. На улицах его припоясываются вретищем, читаем мы в 3 стихе. На кровлях его и площадях его все рыдает, утопает в слезах. Это страшные слова. Кстати, улицы, крыши. Все это указывает на то, что земли Моава были богатыми. а теперь они разорены. Иногда говорят о том, что, ну вот, пророки беспристрастно описывают суд. Вот не так это. Иногда у пророков получается еще как пристрастно. Когда мы читаем об этом суде над Моавом, даже Исаии трудно это принять. Он пишет, 5 стих, «Рыдает сердце мое о Мааве, бегут из него к Сигору, до третьей Эглы. Восходят на Лухит с плачем, по дороге Харнаимской поднимает страшный крик». Сердце пророка рыдает. Это ведь сосед, это тот, кто мог стать союзником, партнером. Но этого не произошло. Вместо этого разрушение, которое потрясает пророка Исаию. Да, друзья, сегодня есть люди, которые продолжают грешить. И у них два варианта действий. Вот либо они обращаются к Богу, и тогда Божья милость касается их, либо то самое, по поводу чего содрогается пророк Исаия. Мы продолжаем 16 главу, и вот первые стихи – это все-таки искорка возможной милости. «Посылайте агнцев владетелю земли из селы в пустыню, на гору дочери Сиона». Что за агнцы? Агнцы жертвенные. Зачем? Для того, чтобы покаяться, для того, чтобы прийти к Богу. И вот если эта земля, если Моав хочет получить спасение, если Моав хочет получить прощение, то он должен прийти к Богу. Он должен принести жертву покаяния. Однако моавитяне не вняли этим словам. Второй стих. «Его блуждающие птицы, выброшенные из гнезда, будут подобны дочери Моава, у бродов арнонских». Они не смогли спастись от ассирийцев. Они были завоеваны. И тут мы с вами смотрим в будущее, в последние дни. Читаем об этом в 5 стихе. «И утвердится престол милостью, и воссядет на нем в истине, в шатре Давидовом, судья, ищущий правды и стремящийся к правосудию». Вот это та вечность и то событие восстановления дома Давидова, о котором мы с вами думаем и на которое мы уповаем. Именно об этом говорит, в частности, Иаков в Деяниях апостолов, 15 глава, и произойдет это тогда, когда полное число язычников войдет в церковь. Мы с вами говорили уже о гордости как причине падения, и здесь перед нами тоже гордость, которая приводит нас к падению. 6 стих. «Слыхали мы о гордости Моава, гордости чрезмерной, о надменности его и высокомерии и неистовстве его». И дальше подробно про Моав. В своих отношениях с этим народом Бог использует народ израильский. У этого и у других народов есть возможность покаяться. Они отвергают эту возможность. Возможность покаяния есть и сегодня. А вы примете или тоже отвергнете? Продолжим в следующий раз. Пока, всего доброго. И да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время. И ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.